Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – известный российский историк и публицист, начальник сектора анализа и оценок Российского института стратегических исследований Петр Валентинович Мультатули. Здравствуйте. Добрый день.
Здравствуйте.
Приветствую в нашей программе с радостью. И вот вопрос от наших экспертов, экспертного пула программы «Визави с миром». Михаил Куракин, журналист-международник, вас спрашивает. Уважаемый Петр Валентинович, вы являетесь специалистом по эпохе правления императора Николая II. В этой связи ответьте, пожалуйста, сразу на несколько вопросов. Итак, считаете ли вы, что Николай II был слабым императором? Первое. Были ли события февраля-октября 17 года неизбежными, и можно ли было им воспрепятствовать? Считаете ли вы правильным причисление к лику святых императора Николая II и членов его семьи? Давайте по порядку. Значит, так, считаете ли вы, что Николай II был слабым императором? Пожалуйста.
Немножко уже этот вопрос, конечно, вызывает уже такую усталость ответ. Конечно, нет, это не был слабый император. Более того, это один из самых сильных императоров. Просто сила и слабость у нас в исковерканном нашем сознании понимается немножко по-другому, чем оно является на самом деле. Тот, кто проливает море крови, у нас почитается сильным. Тот, кто ведет, проводит свои реформы, свои преобразования при народосбережении, как это было при Николае II, считается слабым. Это такие стереотипы, что Николай II слабый царь. Я вас уверяю, что император Александр III был как натура гораздо более, ну нельзя сказать слабая, конечно, но гораздо более мягкая, чем Николай II. Просто Александр III был жесткий в репликах, в своих каких-то таких действиях. Но Николай II был гораздо, политик гораздо более, на мой взгляд, твердый, как это не покажется странным нашей, и более гибкий. Ну, а потом, как можно говорить о слабом человеке, который 22 года управлял такой страной в такое тяжелейшее время, провел такое количество, так модернизировал страну, и потом зашел на, принес себя и свою семью в жертву, не избежав, не скрывшись, не предав. По-моему, ответ на этот вопрос...
Петр Ильич, ну вот связанный, видимо, с первым вопросом, следующий. Были ли события февраля-октября 2017 года неизбежными? Можно ли было им воспрепятствовать? Видно, ну, часто проводится параллель или в подтверждение этого тезиса, что якобы Николай II был слабым государем, то, что вот он допустил революцию, да, допустил. Иногда ссылаются и на 5-й год, и на Японскую войну. Ну, давайте остановимся вот сейчас. Можно ли было бы не допустить? Да, и, кстати, тут же в контексте этих событий в качестве вот такого аргумента, отстаивающего якобы слабость Николая II, то, что он отрекся от престола.
Нет, конечно, события февраля 17 года сбежать было очень тяжело, но это была не вина императора Николая II, а была вина, беда русской элиты, русской верхушки всей, и военной, и дворянской, и церковной, всех и буржуазии, которые в один прекрасный момент решили, что они гораздо лучше справятся с ситуацией в стране, гораздо лучше будут управлять страной без императора. Этот процесс был очень длительный, начался еще, я думаю, в 18 веке, шел весь 19 век. И к 20 веку он пришел к своему вот такому просто уже развитию, когда самодержавие стало восприниматься только как... Вообще стало восприниматься как отсталая система, как говорил Толстой, годная только для каких-нибудь африканских стран. А царь стал восприниматься просто человеком, который наделен большими полномочиями. И вот почему он наделен такими большими полномочиями, все больше и больше задавали себе вопросы люди. И 500 лет тому назад, 300 лет тому назад у людей бы таких вопросов никогда не задавалось. А вот к начале 20 века наша элита стала задавать эти вопросы. И она подвела нас к февралю 17 года своим отступничеством, во время войны нанеся удар в спину своему императору. Мог бы Николай II избежать февраля 17-го, он сделал все, чтобы это избежать, и сделал все, чтобы это подавить, как государь. Но когда он послал и войска на подавление петроградского бунта, он и отправил Иванова для того, чтобы представлять там власть, он отказал, он немедленно повелел прекратить беспорядки. Но в этих условиях, когда вдруг стало ясно, что фактически это не избежать, он предпочел вот этот вот уход, хотя даже я уверяю и убежден абсолютно, что манифест, так называемый не манифест, который не манифест, а так называемое отречение подделанное, это фальшивка, но вот в этих во всех условиях Он просто решил, он просто понял, что он не сможет царствовать. Он не сможет царствовать, не начав давить просто и расстреливать, и массово уничтожая, хотя этого он не мог сделать, потому что он был лишен свободы. Но вот он мог спасти свой престол, только объявив гражданскую войну внутри, наряду с войной внешней, с немцами, которая была. И, конечно, он от этого отказался. Но люди, которые не понимают этого подвига, они не понимают также подвига, величайшего вселенского подвига Христа Спасителя. Потому что точно так же они будут задавать вопрос, тот вечный вопрос, который задавали фарисеи у креста, и который задавал неправедный разбойник. Если ты сын Божий, сойди с креста и спасти себя и нас. Так и с государем, потому что подвиг государя у Христа подражательный.
Спасибо. Таким образом, измена элиты, да. Кстати, мы можем говорить в терминах нашего времени, что в эту часть элиты входил и аппарат, и те, кто, в частности, должны Конечно. Были исполнять те же самые приказы царя по подавлению революции. Да, это отступничество сквозь проходит многие мемуары, документы, свидетельства. Вот у меня по поводу манифеста, ведь, по сути дела, Николай II не отрекся от принципа монархического, даже если смотреть на этот манифест, но там отречение личное от своей роли, да, от престола, но в пользу брата. Сначала он сомневался, в пользу ли наследника, да, якобы. Это действительно темная история, я согласен с вами, но, тем не менее, нигде нет документа, где бы Николай II подписал какой бы то ни было манифест, которым он отрекался от самодержавия как от принципа.
Конечно. Ну, как очень точно сказала Наталья Ильина Поклонская, этот документ является юридически ничтожным, то есть несостоятельным. Более того, не только Николай II, но даже если принять так называемый отказ от престола великого князя Михаила Александровича, он ведь тоже не отказывался от монархического принципа. Он тоже ведь не говорил, что я устраняю монархию и так далее. Он сказал, что он воспримет престол только после того, как будет собрано учредительное собрание. Это учредительное собрание никогда не было собрано, а 1 сентября 1917 года Керенский в одностороннем порядке узурпировал власть и провозгласил Россию республикой. То есть де юре монархия в России существует до сих пор в легитимном плане, в духовном плане.
Ну и последний вопрос. Считаете ли вы правильным причисление к лику святых императора Николая II и членов его семьи?
Ну, не то, что правильным, а это просто было настолько камни вопияли, иконы мироточили, чудеса совершались еще до всего прославления. Он был прославлен русским народом еще задолго до его официальной канонизации первой русской православной церкви за границей. Всегда в народе существовало почитание убиенной святой царской семьи. Я считаю, что прославление, оно еще только начинается понимание подвига святых царственных мучеников.
Украинский президент Петр Порошенко распорядился создать центр системного анализа проблемных вопросов в отношении с Российской Федерацией. Предполагается, что к основным задачам центра будет относиться разработка практических рекомендаций при формировании госполитики Украины в отношении Российской Федерации. Как вы оцениваете перспективы этого центра? Ну, коль вы представляете у нас Институт стратегических исследований, это что, наподобие что-то вот такого института, только украинский вариант или что-то другое?
Ну, знаете, мне очень трудно предположить, что там предполагает сделать украинский президент Петр Порошенко, но я могу сказать, что все, что исходит от нынешней украинской власти, не может и не приведет никогда к улучшению наших отношений и вообще к какому-то миру с Россией. Это власть, надо понять, что это власть вся в крови своего собственного народа, это власть в крови русского народа, это власть, которая вела и ведет до сих пор подрывную деятельность против России, она виновна в бесчисленных преступлениях в отношении мирного населения Донбасса, Луганщины, поэтому ждать чего-то хорошего от этих людей не приходится. Что бы они ни создали, это будет все направлено против России.
Наплыв беженцев в Европу с Ближнего Востока создал для стран Европейского Союза множество социально-экономических проблем. Какие опасности и возможности создает это для России, США и Европы? Ну, давайте для России. Это какие-то последствия можно ожидать для России? Процессы, которые там происходят?
На мой взгляд, нет. Поскольку Россия закрыта, она имеет четкие границы. Она имеет пограничные войска, и она является суверенным государством, в отличие от Западной Европы. А Западная Европа не суверенное государство, это надо понять. Надо понять, что в сегодняшней ситуации, это еще говорили, кстати говоря, правые силы во Франции, говорили об этом еще лет 10 тому назад, что Франция перестала быть суверенной страной. У нее нет своей границы, у нее нет своей валюты, у нее нет своей фактически армии. Это страна, которая... И мы, кстати, видим это сейчас на примере политики Оланда, да, с мистралями, со всеми делами. Это фактически уничтожена деголевская система, которая была создана во Франции. И фактически Франция стала просто, на мой взгляд, марионеткой Соединенных Штатов Америки. И вообще все, что происходит с этими беженцами, вызывает очень большие вопросы, поскольку это вызвано, прежде всего, политикой Запада и, прежде всего, политикой Соединенных Штатов Америки. И мне так кажется, это мое мнение, что прежде всего заинтересованы в этом хаосе США. Потому что Европа и Евросоюз вообще тогда снимаются как конкурент. Экономический, политический. Он просто устраняется как субъект, поскольку там просто наступает хаос. Абсолютный хаос. Но в отношении России, мне кажется, что для России это не представляет угрозы. Вот именно европейский наплыв беженцев. Ну, то есть, какой-то угрозы она представляет, поскольку это меняется вообще карта Европы. Но вот так опосредованно. Гораздо опаснее то, что происходит в Сирии и на Ближнем Востоке. Это для России гораздо более опасно, поскольку это ближе.
Ну, давайте коснемся несколько слов, наверное, скажем, о ситуации на Ближнем Востоке. Здесь есть конкретный вопрос от слушателя, когда и какими способами ситуация на Ближнем Востоке может быть нормализована. Ну, это такая сложная футурология, я бы сказал. Но все-таки прокомментируйте, во-первых, то, что сегодня там происходит. Вот насколько реальна угроза ИГИЛ? Вы сказали, для России это больше угроза, чем волна беженцев с Ближнего Востока в Европу. Ну, прокомментируйте, почему больше и какова эта угроза?
Я не являюсь специалистом по этому вопросу, скажу свое мнение, личное мнение. Я считаю, что, во-первых, надо понять, что это такое. Вот у нас, как всегда, появляется большое количество людей, которые начинают вопить, зачем, для чего, почему мы туда влезли и прочие спекуляции. На самом деле, сегодня я буду говорить больше как историк и как вот именно с историческо-духовной точки зрения, не как геополитик, военный и так далее, кем я не являюсь. Мне кажется, что сегодня Россия там защищает, во-первых, защищает христиан, и христианство вообще. Она защищает всех людей, которые не хотят попасть в концлагерь новой системы, антисистемы. И Россия впервые, единственная страна, которая сейчас выступила против нового неоглобализма. Против, а если говорить еще проще богословским языком, духовным языком, она выступила против системы дьявола. Потому что то, что идет с Запада, нужно это очень хорошо понимать, это не является не просто антисистема, а это человеконенавистническая система, когда уничтожаются все основные институты человека. Уничтожается семья, уничтожается вера, уничтожается вообще естество человеческое, когда пары, там уже начинается мерзость различных извращений, там начинается отмена брака, отмена семьи. То есть это все же хотят навязать не только народам Востока, но хотят навязать России. Поэтому сегодня Россия там защищает свои ценности, свои границы. Потому что если ИГИЛ, а ИГИЛ, не будем наивными, да, ИГИЛ это создание Соединенных Штатов Америки, если и вообще все, вот понимаете, это вот большой вопрос, когда говорят о терроризме. Но ведь терроризм, террор, это средство. Да? Вот у нас была народная воля, они кидали бомбы, но ничего не хотели. Они хотели уничтожения монархии. Но они не были все время террористами. Да? То есть они когда думали, что когда-то они подрывают бомбы и придут к власти, так же, как СССР. А здесь мы видим, что этот террор возведен уже фактически в политику. И мы понимаем, что сами террористы сами по себе не могут взяться с воздуха, как и террористы. И они поддерживаются, и поддерживаются Западом, поддерживаются Соединенными Штатами Америки. Это ни для кого не секрет. Поддерживались, сейчас Соединенные Штаты там пытаются говорить, что, вы знаете, мы их не поддерживаем, но мы понимаем, что они их поддерживают. И посредством ИГИЛа они хотят устроить хаос, во-первых, на Ближнем Востоке, а затем двинуть это все, этот хаос к границам России, к Кавказу, к нашим южным союзникам и так далее, и так далее. Поэтому сейчас то, что делает Россия, это оборона и это сопротивление вот этому новому мировому порядку, этому Neues Ordnung. Да, ведь это то, что вот этот новый мировой порядок, который, кстати говоря, написан на долларе, на печати США, да, он же был и у нацистов, Neues Ordnung. То есть это опять антисистема, которая несет с собой погибель для России как цивилизации.
Вы опубликовали много трудов о персоне последнего российского императора Николая II. При ретроспективном взгляде на минувший век становится ясно, что это был последний правитель России, имевший по-настоящему хорошие отношения с осевыми западными державами Великобритании, США, Франции. Но тогда почему они не захотели спасти его от гибели в 1918 году? Вопрос от слушателей.
Ну, во-первых, они не были такими уж очень замечательно хорошими, особенно с Англией и Соединенными Штатами Америки, поскольку Англия вообще очень долгое время, вплоть до 1907 года, являлась главным геополитическим противником России. И русско-японская война – это, в общем, результат политики Лондона и Вашингтона. Потому что они натравили Японию на Россию. Они снабжали Японию деньгами, они снабжали Японию, они построили ей флот. Ничего без этих двух государств Япония не могла бы вообще ничего сделать, потому что это была средневековая отсталая страна. Потом у нас были принципиально плохие отношения с Германией и с Австро-Венгрией, к 2014 году переросшие в их агрессию в отношении России. Почему не захотели союзники спасти? Потому что надо тут еще сказать одну вещь, что когда мы говорим о Великобритании или о Соединенных Штатах Америки, не нужно думать, что это управляли только национальные политики. Там были силы, которые не хотели, например, победы Англии как государства, они хотели мирового взрыва, они хотели то, что сейчас хочет ИГИЛ и те, кто стоит за ИГИЛ. А эти силы, они рассматривали императорскую Россию, самодержавную Россию, как главного врага, не кайзеровскую Германию. Сначала самодержавную Россию, потому что они отлично понимали, что если самодержавная Россия выиграет войну, она становится державой номер один в мире. Поэтому ее нужно было уничтожить, а потом уже, как говорил серый кардинал президента Вильсона, полковник Хаус, мы пойдем сбрасывать кайзера с насеста, что они потом и сделали. Поэтому не спасли они потому, что они не просто не спасли, они погубили, они поддерживали большевиков, они до этого не поддерживали февралистов, они поддерживали, они прекрасно знали, что какая опасность нависла над царской семьей, они прекрасно знали о том, кто такие большевики, они прекрасно знали, кто такой Свердлов. Братья Свердлова сидели в Соединенных Штатах Америки, оба, и Вениамин, а Зиновий был то в Соединенных Штатах, то потом попал в французскую армию. То есть они просто-напросто являются одними из виновниками свержения монархии, и даже косвенно они виновники убийства Аскасии.
Ну вот уточняющий вопрос из Калининграда. В истории гибели императора Николая II и его семьи есть один малоизвестный эпизод, когда Николай II запросил своего родственника, короля Великобритании, чтобы спастись в Лондоне, но британский монарх отказал русскому кузену в помощи. Расскажите, пожалуйста, это правда?
Нет, это неправда. Во-первых, ни государь никого ничего не просил никогда, никакого своего родственника. Со стороны Временного правительства были запросы в Великобританию, но Великобритания играла такую роль, она заставляла, сказала Временному правительству, вы сами придумываете вопросы, как бы вы нам отказали. Потому что режим Ллойд Джорджа, а надо понять, что после гибели лорда Китченера, патриота Великобритании, и поэтому сторонника России, не потому что он любил Россию, а он любил Англию, и он хотел победы России, потому что он хотел победы Англии. А вот группировка, которая пришла к власти после гибели Китченера, после 16-го года, в 16-м году, Ллойд Джордж, Бьюкенен, посол наш здесь, Милнер, Альфред Милнер, и они представляли собой вот эту глобалистскую группировку, задача которой очень хорошо выразил Ллойд Джордж, который после февральской революции сказал, одна из целей Англии достигнута. Поэтому никогда государь не обращался никому. И государь не говорил, что если придется умереть, то мы хотели бы умереть в России. Как писал, только бы не отправили нас за границу. Поэтому Англия здесь, знаете, ничем не была хуже Франции, ничем не была хуже Германии. Германия еще более виновата, потому что у нас... Вообще, вы знаете, такое правильно, что англичанка гадит, но только забывают, что гадят все. Германия гадила, и Соединенные Штаты Америки гадили, и Германию почему-то так у нас иногда любят, так прямо чуть ли не говорят, что какой-то братский режим был. На самом деле это был страшный враг, кайзеровская Германия. Кстати, между прочим, это интересный штрих. Все идеи, которые будут использовать потом Гитлер и нацистская Германия, весь этот Lebensraum, жизненное пространство, вся эта Миттель-Европа, серединная Европа с Германией в центре, все это мировое господство, оно ведь зародилось не при Гитлере, оно зародилось при Вильгельме II, оно зародилось перед Первой мировой войной, и Вильгельм II был прекрасный выразитель этих всех идей. Поэтому я бы ответил на этот вопрос таким образом.
Ну, тогда получается, это продолжает слушатель наш, что, по сути дела, у России никогда не было истинно союзнических отношений с Западом во время Первой мировой войны.
Не только во время Первой мировой войны. Понимаете, здесь было очень все просто. Россия ставила своей целью защититься от германской и австро-венгерской агрессии, которая и еще от османской агрессии, которая, так же, как потом во время Великой Отечественной, были большими союзниками с Черчиллем и Рузвельтом. Нет, конечно. Но мы понимали, что если у нас не будет союзников, мы проиграем. Потому что союзники открывают второй фронт. Ведь у Вильгельма II был план похода англичане ему подсовывали этот план, развернуть все свои силы и только воевать против России. Но там не сложилось. Поэтому у нас не было, конечно, никаких настоящих союзнических отношений. Но это не означает, что все французы или все англичане простые офицеры. Конечно, они были нашими союзниками. Они многие героически помогали нам. Но, конечно, политики, какие мы были союзниками, если они нам фактически финансировали февральскую революцию?
Вопрос. На ваш взгляд, есть ли надежда на историческое примирение Польши и России в будущем? Вопрос несколько риторичен, учитывая позицию Польши, именуемую исторической политикой, но все же.
Мне кажется, что примирение России с Польшей может быть только тогда, когда Польша поймет, что без России она не будет Польшей. Потому что возродила Польшу Россия. И царство польское в начале, особенно при Александре I, да еще и при Николае I, это было по-настоящему польское королевство, на которое стоял просто польским королем был русский царь. И если бы польская шляхта не поднимала безумные совершенно мятежи, которые она поднимала, то Польша была бы процветала до состава Российской империи. Ну, извините, тогда был выбор либо... И потом даже во времена Советского Союза. Но если брать Польскую Народную Республику, вот надо спросить нынешних поляков, когда Польша была более польской? Во время советского периода или сейчас? Когда Польша вообще... Сейчас дошли до того, что, например, там запрещают ношение крестов, там открытое вывешивание христианских символов. И Польша до сих пор не понимает, что не Россия является ее врагом. Не надо подсчитывать там, кто у кого убил большевистский режим. Большевистский режим больше всего убил русских. Поэтому надо отбросить всю эту галиматью. Кстати, много очень поляков это понимает. Очень много. Мы ездили, были когда в Белостоке, когда там мы видели, сколько поляки здесь занимаются могилами наших добровольно, солдат, погибших в Первую мировую войну.
Да, мы часто ставим знак равенства между некоторыми высказываниями и такими заявлениями, которые делает политическая элита, и ставим знак равенства по отношению, конечно, к польскому народу. Это неправильно. Я тоже общался с поляками и просто знаю, что много-много очень людей в Польше, которые не одобряют вот этот антироссийский вектор, а наоборот выступают за то, чтобы развивать отношения с Россией. Хорошо, вот вопрос такой. Вы упомянули слово «переворот», когда говорили о Октябрьской революции. Вы это сделали сознательно, потому что в эти дни, конечно, много было всяких исторических воспоминаний о этих событиях. И у нас, конечно, многие люди по-разному оценивают, да, события октября 1917 года. И тем не менее, что дает основание, на ваш взгляд, говорить о том, что это не была общенародная революция, а переворот?
Ну, во-первых, потому что так ее называли сами большевики. Они очень долгое время называли Октябрьский переворот. Потом, когда Сталину понадобилась мифология и создание вот этого вот лжеистории, он придумал, значит, башка в виде Ленина, себя в виде такого апостола-мессии. Да, все это делает Великая Октябрьская социалистическая революция. Как о каком всенародном революции можно говорить, если в 17 году произошло два переворота, которые привели Россию к катастрофе? Первый – это февраль, самый главный переворот. Второй – октябрь. Причем все это были совершенно ненародные, а верхушечные перевороты, в которых народ вообще не задействовался. В февральской революции народ вообще не участвовал. В октябрьской он тоже совершенно не участвовал.
А армия воевала на фронтах.
Армия воевала на фронтах. В Петрограде это были выведены боевики под видом толпы, которые кидали бомбы. Октябрьский переворот, он был вообще во многом разыгран, потому что там немножко Ленин вмешался, Ленин, и он немножко помешал развитию спектакля, который должен был происходить как от передача от Керенского Троцкому, соединения Керенского и Троцкого. Но это особый разговор. Где народ? Народ, он просто смотрел, что произошло. Ну, опять там сменилась какая-то власть, Керенского все ненавидели, поэтому, когда пришли большевики, многие восприняли, ну, вот пришли какие-то люди новые, посмотрим, что это будет. Поэтому, конечно, это никакая не революция, это переворот, самый настоящий переворот, который привел, кстати, и внешне, в отличие от февраля, почти бескровный.
Два слова о вашем институте. Он ведет какую-то научную работу или она вся такая достаточно практически аналитическая? Потому что за термином «Институт стратегических исследований» скрывается что-то такое долгоиграющая, долгосрочная, может быть, не всегда связанная с сегодняшним днем, или это и то, и актуальная аналитика?
У нашего института вообще уникальный совершенно институт, поскольку он поставляет аналитическую, аналитические разработки, связанные с международной политикой, международным политикой России, взглядом на Россию со стороны Запада, и представляет администрация президента, в том числе и той фальсификации исторической, которая идет в отношении русской истории. Мы просто часто очень показываем, какие опаснейшие мифы создаются на Западе, как они педалируются. Вот, например, какие сторонники этого направления есть у нас в России, как у нас некоторые темы, созданные на Западе, начинают развиваться, мягко говоря, нашими недругами внутри страны.
Спасибо. Спасибо. Петр Валентинович Мультатули, ведущий исследователь Российского института стратегических исследований, начальник сектора анализа и оценок. Ну и, как вы уже поняли, историк и публицист. Петр Валентинович, сколько вы книг написали по истории?
14.
Ну что ж, успехов вам творческих. Еще 14, по меньшей мере.
Спасибо большое,
Владимир Леонидович. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Визави с миром.